Счастливой субботы! Очень приятно быть здесь, в Адвентистской церкви Марвел. Сегодня прекрасное субботнее утро, и для меня также было благословение быть с вами на протяжении недели и познакомиться со многими из вас. У нас еще две недели впереди, мы изучаем книгу Даниила, и я рад также, что моя жена здесь, она впервые здесь, в этой церкви. Моя дочь Сара также здесь. Как я вчера говорил уже, у нас с женой вчера была годовщина свадьбы. Это было приятно отпраздновать здесь, в Тринидаде. И мы очень благодарны за то, что мы также можем вместе с вами проходить этот семинар по пророчествам книги Даниила. Давайте теперь помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за библейскую весть, за весть, которая указывает на признаки Твоего второго пришествия, когда Иисус сойдет на облаках небесных на эту землю. И я молюсь, чтобы, когда мы будем изучать Библию, чтобы Иисус был превознесен, а я был в тени, и чтобы мы лучше поняли весть для настоящего времени и были готовы к пришествию Христа. Во имя Иисуса прошу. Аминь. Итак, большое благословение было для меня услышать краткое повторение того, что мы изучали уже. Вы знаете, что повторение очень важно, повторение — мать учения. Но что мы дальше будем делать, когда мы будем изучать книгу Даниила, мы будем строить связи между главами, чтобы мы лучше запомнили, лучше помнили. Наша тема сегодня называется «Падение Вавилона». Мы будем изучать с вами пятую главу книги Даниила. Здесь будет говориться о падении древнего Вавилонского царствия, но, да, и мы изучим также пятую главу книги Даниила, но затем увидим связи и с последним временем. Итак, будем читать с первого стиха, пятая глава книги Даниила. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих», то есть это большущий банкет, тысячу вельмож, это политические лидеры, все политики Вавилона. Мы видели такое и раньше, в принципе, в третьей главе. Мы вчера разбирали это. Итак, тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Второй стих. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которое Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского». Это интересно. Сосуды из храма в Иерусалиме не были сначала на этом пиршестве. Но Валтасар попросил, приказал, чтобы принесли эти сосуды после того, как он вкусил вина. Мы говорили уже в первой главе об этом. Помните, Даниил положил в сердце своем, что он не будет оскверняться яствами с царского стола или вином, которое царь пил, потому что Даниил понимал, что когда пьешь вино, то становишься пьяным. Разум уже не может мыслить ясно. И Валтасар, когда он пьет вино на этом пиру, к нему в голову приходит такая идея, на пьяную голову, конечно же, почему бы не взять сосуды, которые должны были использоваться только для поклонения истинному Богу Небесному, почему бы нам не взять и не принести их, чтобы не посмеяться над этим Богом? Мы покажем, что мы великое Вавилонское царство, и мы можем использовать эти священные сосуды из храма так, как мы захотим. Интересно, знал ли он что-то об истории? Дальше мы продолжаем с вами. Итак, он повелел принести сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Затем 3-4 стихи. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь, вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино, и обратите внимание, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Итак, мы видим здесь пир. И это не просто пир. Видите, на этом пиру политические лидеры Вавилона, всего царства Вавилонского, они пришли на этот пир, они напились вина, они опьянели. Можно сказать, что они напились вина Вавилонского. И на этом пиру они проводят религиозное поклонение, в ходе которого они поклоняются несуществующим богам. Вот здесь урок очень важный, и мы потом посмотрим, как это связано с концом времени. Когда пьешь вино, то оно опьяняет твой разум, и ты начинаешь верить в то, что неправда, и ты начинаешь поклоняться этому. И вот почему мы верим на основании Библии, что вино представляет собой ложное учение. В буквальном смысле, когда пьешь вино буквальное, то ты становишься пьяным, и ты начинаешь делать и думать так, как ты на трезвую голову бы не думал и не говорил бы ничего такого. Но на этом пиру мы видим, опять же, объединение церкви и государства, как и в 3 главе, мы видим, Навуходоносор собрал всех политиков Вавилона, и он под угрозой смертной казни повелевает им поклоняться истукану. Теперь он собирает опять политических лидеров. Они насмехаются над небесным Богом открыто. Они оскверняют сосуды, взятые из храма Божьего. И интересно, чему они поклоняются еще так же? Богам золотым, серебряным, медным, железным и каменным. Мы видели раньше эти металлы. Единственное, что здесь добавляется, это деревянным, да? А все остальное упоминается в истукане во 2 главе. Можно сказать, что они прославляли богов царства мира сего. И они пытались забыть о Боге Небесном. Знаете, так легко для нас, даже для тех из нас, кто исповедует веру в Бога. И Валтасар должен был знать историю. Он должен был знать историю Навуходоносора. Но знаете, когда жизнь идет своим чередом, практически в нашей жизни, в наших приоритетах повседневных, мы тратим наше время, наши силы, наши ресурсы на земное. И наша жизнь показывает, что мы прославляем богов этого мира. И нам нужно взять урок из этой истории падения Вавилона. Обратите внимание, мы продолжим теперь читать 5 глава, стихи с 5 по 9. Итак, проходит вот этот пир с элементами религии, поклонение лжебогам. И смотрите, что дальше происходит. 5 стих. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала». Вы можете себе представить? Представьте себе, что я говорю вот здесь в церкви, и вдруг внезапно появляется рука и начинает писать на стене, как огненные письмена, и они не понимают языка, на котором пишут. Это бы испугало, так или нет? И вы слышали такое выражение «надпись на стене», «надпись на стене». Ну, все знают, что когда говорят «надпись на стене», это что-то плохое, так? И Валтасар, и все собравшиеся не понимали, что там было написано, но они понимали, что это плохо, потому что такое просто так не происходит. Они здесь веселятся, они пьют вино, они опьянели, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется эта рука, и она начинает писать. То есть такого в жизни, ну, мы не видим. Таких сверхъестественных явлений мы не видим часто. Да и вообще не видим. И они понимали еще, что они насмехаются над Богом, они смеются над Ним. И Навуходоносор понимал, что что-то здесь не так. Что-то нехорошее происходит. Тогда царь изменился в лице своем, и мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Видели вы когда-то человека настолько испуганного, что у него колени дрожат? Он был настолько напуган. Он просто в ужасе был. Он понимал, что ситуация очень нехорошая для него. Продолжаем читать. «Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей». Он еще не усвоил урок в истории, потому что в книге Даниила мы видим, когда какая-то проблема появлялась, царь Вавилонский постоянно призывал обаятелей, мудрецов, там, гадателей и так далее. И, видите, старые привычки не так легко уходят, поэтому Балтасар снова призывает этих мудрецов. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». Обратите внимание, когда он предлагает стать третьим в царстве, это самая высокая должность, доступная на этот момент, потому что Валтасар был соправителем Вавилона вместе со своим отцом Набонитом. И Набонит не упоминается в книге Даниила, но историки и исследователи обнаружили это. Навуходоносор был первым царем, о котором мы говорили. У него был сын Набонит, и сын Набонита Валтасар, и затем они вместе правили, отец и сын Набонит и Валтасар. Набонит находился, очевидно, в другой части царства, и Валтасар не мог сказать, что я сделаю того человека вторым, потому что тогда нужно было бы свергнуть отца. Поэтому максимум, что он мог бы предложить, это быть третьим после отца и его. То есть это очень высокая, самая высокая должность, кроме должности отца и его. То есть он готов так человека уважить, так человека почтить. Это говорит о том, что он в отчаянии. Любой, кто объяснит произошедшее, пусть он просто будет первый человек с улицы, он станет третьим человеком в Вавилоне. Когда мы сами помещаем себя в такие ситуации, когда мы забываем о Боге, и мы говорим: «Ну, я знаю, что говорит Библия, но я буду веселиться, мне хочется как-то с друзьями погулять». Затем, когда все идет не так, наступает момент отчаяния. Но если мы следуем за Богом, то мы избежим таких ситуаций. Нам не нужно самих себя загонять в угол и терять плоды трудов нашей жизни из-за глупости какой-то, которую мы решаем сделать в своей жизни. Прежде чем увлекаться кем-то, может быть, женщиной или мужчиной, нужно сказать себе: я не буду делать эту глупость, я не буду поддаваться этим эмоциям, потому что я понимаю, что если я сделаю это, я буду жалеть до конца жизни. Валтасар оказался в такой ситуации. Обратите внимание, 8 стих. «И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его». Почему неудивительно? Потому что это уже третий раз эти мудрецы упоминаются в книге Даниила. Они не могли помочь Навуходоносору раньше, и теперь в пятой главе эти мудрецы не могут помочь уже Валтасару. Девятый стих. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились». То есть все, на этом вечеринка закончилась. Все, вся радость прошла. Попойка, все те удовольствия, которыми они наслаждались короткое время, прошли. И в этом урок для нас также. Потому что Библия говорит о том, что греховные удовольствия кратковременны. И Моисей, например, избрал не удовольствия временные, временное наслаждение. Наступает время, когда вечеринка заканчивается. И тогда отчаяние и боль будет намного хуже, чем удовольствие полученное. И здесь вот все, этот пир закончился. Продолжим читать, 10 стих. «Царица же», мы считаем, что это была мать Валтасара, скорее всего, «царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества». Начала говорить царю и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога». Понимаете, Бог сегодня ищет людей в этом мире, чтобы они были такими людьми, в которых Дух Святого Бога, чтобы те люди, которые наслаждаются временными греховными удовольствиями, чтобы они могли обратиться к ним и увидеть, что есть люди, которые чтут живого Бога. Мы должны быть такими людьми. И эти люди этого мира будут искать Божьих людей. Мы должны быть такими людьми. Они должны узнать от нас о Боге. И так он говорит: «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога, и во дни отца твоего», то есть Навуходоносора еще имеется в виду, «найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь». То есть Валтасар не знает всей этой истории или забыл ее, и она напоминает ему, что главою всех этих мудрецов Навуходоносор поставил Даниила, он над ними всеми. 12 стих. «Потому что в нем, в Данииле, царь, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Итак, удивительно, царица Вавилонская доверяла Даниилу. Помните в первой главе, как Даниил и его друзья попали в плен, и царь изменил их имена. Интересно, как царица называет Даниила? Валтасаром или его первоначальным именем? Вы знаете, здесь очень важный момент, мелочь вроде бы, да, в тексте, но в первой главе книги Даниила Навуходоносор пытался изменить имя Даниила и друзей его также, потому что он пытался изменить их идентичность. Но проходят годы, и Эллен Уайт говорит о том, что 50 лет прошло со второй главы до пятой главы. 50 лет спустя, что мы видим здесь? Через 50 лет Даниил сохраняет свою идентичность и свою честность и отношения с Богом. Он остается вестником Божьим. То есть все это сохраняется. Хотя царь Вавилонский пытался концу уже Вавилонского царства, его еще помнят по его настоящему имени, которое ему дали родители. То есть он сохранил свою идентичность, свой характер. И мы, живущие в последнее время, когда Вавилон последнего времени будет пытаться изменить характер Божьего народа, мы не должны говорить, ну, они будут говорить: «Идите к нам, давайте будем пить вино, петь наши песни». Бог сегодня ищет людей, которые сохранят свой характер, свою идентичность, и они будут нести миссию дальше, которую Бог поручил им на этой земле. Итак, Валтасар решает призвать Даниила. 13 стих дальше. «Тогда приведен был Даниил пред царя». Пред царя. «И царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?» Ну, я так понимаю, это очень печально, что он это говорит. Царица объяснила уже ему, напомнила, сказала, что он глава всех мудрецов вавилонских, в нем дух высокого Бога. А этот говорит ему, ты же понимаешь, что я царь, а ты тут пленник из Иудеи, да? Ты один из рабов из Иерусалима. Это ты? Ты это или не ты? 14 стих. «Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». И теперь вот все эти мудрецы, обаятели, все они были приведены ко мне, чтобы прочитать это написанное, объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. «А тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». То есть Валтасар, по сути, говорит, ты пленник, да, ты пленник, но мои мудрецы не могут мне помочь. Но если ты сможешь помочь, то я сделаю тебя, пленника иудейского, третьим правителем в царстве. То есть он в отчаянии. Теперь Даниил. Очевидно, что он предвидел, что такое будет, потому что Навуходоносор еще... Даниил еще Навуходоносора предупреждал. Поэтому, конечно же, и это он предвидел. 17 стих. «Тогда отвечал царь, Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Даниил, служа Богу, не переживал о своем продвижении по служебной лестнице. Он просто желал совершать то, что Бог дал ему. Он не пришел в этот зал пиршества с такими мыслями. Вот, у меня теперь возможность говорить с царем и получить продвижение. Это шанс для меня. Они не должны были меня так низко опускать раньше. Я сразу должен был быть поставлен на высокий пост. Нет. Даниил сказал, я дам тебе то, о чем ты просишь, я дам тебе толкование, и не надо мне никаких почестей. Далее 18 стих. Даниил напоминает Валтасару урок истории. Можно сказать, что это такое прямое свидетельство Валтасару, потому что Даниил здесь уже не подбирает слов. Он говорит, царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. То есть, другими словами, Навуходоносор был золотой головой. Он руководил самым сильным царством на земле. «Пред величием, которое он, то есть Бог, дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемого было небесною росою, доколе не познал он, что царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет». Как вы думаете, Валтасар слышал историю о своем деде Навуходоносоре, который 7 лет был без ума? Но помните, с чего началось? Навуходоносор надмился в сердце своем и сказал: «Это ли не великий Вавилон, который построил я? Я самый великий царь, у меня самое великое царство». И затем он был поражен, и он стал как дикое животное на 7 лет. Как вы думаете, Валтасар должен был знать об этом? Если бы у моего отца такое было, если бы у него такое состояние психическое было, то я бы знал об этом. И мне бы рассказывали это еще с детства. И, конечно же, кто-то должен был рассказать Валтасару, что это было потому, что он пошел против Бога Небесного, Бога Даниила. То есть Даниил напоминает теперь Валтасару урок из истории. 22 стих. «И ты, сын его, Валтасарь, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Видите, что значит? Бог по своей милости дает каждому из нас достаточно возможностей, чтобы познать то, что нам нужно узнать, чтобы получить спасение. Мы все знаем, что Иисус пришел на эту землю, потому что Бог возлюбил нас так сильно, что отдал Сына Своего Единородного. Мы знаем об этом. Мы знаем, как мы можем пренебрегать такое спасение, дарованное Богом. И это то, что делал Валтасар. Дал по своей великой милости, позволил своему избранному народу попасть пленниками в Вавилон. Он чудесным образом трудился, чтобы спасти Навуходоносора. А Валтасар пренебрегает всем этим знанием, и продолжает возносить свое сердце в гордости. Это дух гордости. 23 стих. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». То есть ты прославлял каких-то богов, которые ничего не видят, не слышат, ничего не знают, они не боги, но истинного Бога, который поддерживает жизнь твою все эти годы, ты не прославил. Валтасар, конечно, не просил вот этого, чтобы Даниил ему говорил. Но Бог сказал Даниилу, как пророку своему, донести эту весть. И Даниил все прямо высказал ему. Давайте дальше, 24 стих. «За это и послана от него кисть руки, и начертание это, и начертано это Писание». И вот, что начертано, с 25 по 28 стихи. И это та часть, которую очень хотел узнать Валтасар. До сих пор его мысли были такие: мой дед поверил в этого Бога, но я не хотел. Но эту часть я не хочу слушать. Давай толкование. Но теперь он уже понимает, что толкование не может быть хорошим. Потому что Даниил сказал ему: ты должен был знать это все. Но ты сделал выбор свой, ты игнорировал живого и истинного Бога. Итак, вот что начертано. И мы видим это сейчас на экране. «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене». «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему». О, нет. Да, конец игры, конец пиршества. Твое царство закончилось, конец ему. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». И 28 стих. «Перес, разделено царство Твое и дано медянам и персам. Итак, вот здесь первое исполнение пророчества из второй главы книги Даниила, потому что там, во второй главе, Даниил сказал Навуходоносору, что другое царство ниже твоего восстанет после твоего царства. И здесь, в пятой главе, вот на этом перу, Даниил говорит Валтасару, положен конец царству твоему, и отдано оно медянам и персам. Итак, мы видим здесь падение древнего Вавилона. Вавилон пал, потому что он вознес сердце свое против Бога. Он поклонялся ложным богам, которых не существует. Он напился вина, он пытался объединить, он объединял даже церковь и государство в поклонении ложному богу. Это привело к падению этого царства. Итак, мы видим падение Вавилона здесь. История продолжается теперь, что Дарий Медянин отвел в сторону русла реки Евфрата, которая текла через город, и река была глубокая, никто не мог пройти через ворота, под которыми протекала река. Но они отвели русло реки, и армия вошла по руслу реки под воротами и взяла город. Почему Валтасар в это время пировал? Потому что у них было достаточно запасов пищи, чтобы целый год жить там. Хотя они были окружены, но они верили в то, что стены у них слишком толстые, чтобы их могли разрушить. Там двойные стены были, невозможно было их разрушить какими-то стенобитными орудиями. И река была глубока, у них были запасы воды. Но вместе с тем Мидо-персы смогли отвести в сторону русла реки и взять город. Читаем дальше с вами. «Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет». Печальная история. Так не должно было быть. Валтасару не обязательно нужно было идти против Бога. Если бы он обратил внимание на историю, он поклонялся бы и служил истинному и живому Богу, и Вавилон не пал бы в это время. Давайте мы теперь перейдем к тому, что это значит для последнего времени. Применение для последнего времени. Потому что в этой истории очень много смысла для последнего времени. Первое. Валтасар и политические лидеры Вавилона, его вельможи, устроили пир, на котором они поклонялись богам золотым, серебряным, медным, деревянным, каменным. И они пили вино из священных сосудов Иерусалимского храма. То есть, что они делали? Они бесчестили Бога, они оскверняли сосуды. И они поклонялись, они использовали эти сосуды как обычные чаши для вина. И они поклонялись обычному, как будто чему-то обычному, как будто это было Богом. В конце времени Вавилон будет поить, то есть питать ложными учениями, доктринами весь мир, и будет побуждать людей поклоняться Богу в обычный день, потому что воскресенье — это обычный день. Нигде в Библии не сказано, что первый день недели, воскресенье, это особый Божий день. Нет, в Библии говорится о том, что суббота — это особый день, отделенный Богом для поклонения Богу. Вот почему мы сегодня здесь собрались. Но Вавилон говорит, нет, будем поклоняться в обычный день и будем лишать Божий день святости. И так как пал древний Вавилон, поклоняясь чему-то обычному, а не святому, так и в последнее время Вавилон последнего времени будет поклоняться Богу и побуждать других, заставлять других поклоняться Богу в обычный день, а не в святой день. Далее, Бог избрал Даниила как избранного своего, из народа избранного, чтобы донести весть, предупреждение перед тем, как Вавилон падет. Бог избрал Даниила, потому что его жизнь отражала Божий характер. В книге «Освященная жизнь», 23-я страница, Эллен Уайт пишет, что характер Даниила представлен в разительном контрасте с характером человека, падшего, греховного человека. Жизнь Даниила — это вдохновленное описание того, что означает иметь освященный характер. То есть, если вы хотите знать, что значит освященный характер, почитайте о характере Даниила, о его жизни. И благодаря этому Бог мог использовать его для того, чтобы донести весть Валтасару. Если бы Даниил пил вино с царского стола, смог ли бы использовать его Бог? Когда ты опьянел, ты уже не можешь нести Божью весть. Но так как Даниил был верен Богу, Бог мог использовать его. И так и в последнее время Бог будет использовать вестников своей церкви, церкви адвентистов седьмого дня, чтобы нести весть предупреждения Вавилону о падении Вавилона. И характер Божий должен, через Божий народ должен осветить весь мир. И таким образом будет возвещена эта последняя весть предупреждения о падении Вавилона. Если бы Даниил жил сегодня, Бог смог бы доверить ему эту весть, последнюю весть предупреждения, трехангельскую весть. Потому что его жизнь, это его характер, это пример освященного характера. По благодати Божьей Бог спас жизнь Даниила, осветил его, чтобы он мог демонстрировать христоподобный характер. И это то, что Бог хочет сделать в жизни каждого из нас. И как он использовал Даниила в Вавилонском дворце, чтобы нести весть, предупреждение, прямое свидетельство, он хочет использовать и нас также, чтобы мы действовали подобным образом в наше время. Еще одно применение. Древний Вавилон получил весть, предупреждение в трех частях. Первая часть. Бог измерил царство твое и... Или взвесил, да, взвесил царство твое. Исчислил или взвесил по-английски. И положил конец ему. То есть это означает, что Бог... Взвесить или исчислить означает исследовать или провести расследование. Бог следствие провел и положил конец. Затем вторая часть. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Это вердикт. Это вердикт после расследования или следствия. То есть ты расследуешь сначала, ты взвешиваешь доказательства и выносишь вердикт. Ты найден на весах. Ты взвешен, вернее, на весах и найден очень легким. И затем выносится приговор. И вот какой приговор. «Царство твое разделено и отдано медянам и персам». Итак, мы видим здесь тройная весть о падении Вавилона. Даниил говорит, что Бог исчислил твое царство, он его взвесил, он расследовал его. И, основываясь на следствии, вердикт, ты взвешен, и ты найден очень легким. И поэтому приговор, который вынесен тебе, царство твое разделено и дано медянам и персам. Хорошо, а как это касается последнего времени? Понимаете ли вы, что современный Вавилон также получает весть предупреждения из трех вестей? Вы слышали когда-то о трех ангельской вести из книги Откровения, 14 глава? Я знаю, что слышали. 6-7 стих. Первый ангел, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Потому что в это судное время Бог взвешивает, Бог исчисляет, Он исследует, Он расследует, чтобы посмотреть, на чьей стороне вы находитесь. И вот в этот момент, мы живем с вами в этот момент. Когда мы с вами дойдем до 7-8 главы Даниила, мы посмотрим, когда суд небесный начинается. Итак, первая часть, опять же, все начинается со следствия. И это по Божьей милости. И весть первого ангела говорит о суде. Там также говорится о том, что ангел несет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. То есть Бог дал спасение, чтобы мы не были обольщены Вавилоном последнего времени. Бог дает нам возможность спастись. Затем вторая часть. Итак, первое — это следствие. Затем вердикт. Весь второго ангела, да? «Пал Вавилон». Как Даниил сказал: «Валтасар, ты взвешен на весах и найден легким», так и здесь весь второго ангела: «Пал Вавилон». И затем третья часть — это вынесение приговора. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией и так далее. То есть это касается... Третьей ангельской вести. Удивительно, правда? В книге Даниила, 5 глава, весть, предупреждение состоит из трех частей. Мы видим, что когда внимательно исследовать вот это предупреждение во время Даниила, мы видим, что и в последнее время подобное будет предупреждение. Весть, состоящая из трех частей. Бог посылает весть, состоящую из трех частей, и в наше время это трехангельская весть. И Он хочет, чтобы мы были вестниками, чтобы мы несли эту весть миру, окружающему нас. И Эллен Уайт говорит в свидетельствах, 8 глава, что нет более важного дела, чем провозглашение трехангельской вести. То есть, ничто остальное не должно отвлекать наше внимание. Это весть для нашего времени. По благодати Божьей мы можем проповедовать трехангельскую весть и вечное Евангелие людям, находящимся в Вавилоне, чтобы они вышли оттуда и получили спасение Божье. Давайте еще поговорим о применении этой вести для последнего времени. Даниила 5.5. Если вернуться к Даниила 5.5, там говорится, что в тот же час... В тот же самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены. Интересно, что там, где вот писала рука, там была свеча, которая освещала эту весть. Они смогли увидеть начертанное на стене благодаря свече. Она давала свет вот этой вещи.